Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем вторую передачу нашего цикла об опыте новомучеников и исповедников российских. У нас в студии участники Малого Православного Братства во имя Святой Великомученицы Екатерины, Владимир и Оксана Ивановы и Олег Глаголев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Сегодня нам хотелось бы поговорить прежде всего об исповедничестве и поговорить на конкретных примерах, поговорить о людях, которые приходили в церковь, приходили ко Христу в то время, когда это было не просто не модно, это было чрезвычайно опасно, опасно в том числе и для жизни. Приходили эти люди ко Христу тогда, когда верующих людей воспринимали часто не только как людей чуждой какой-то идеологии, людей из какой-то старой жизни, непонятных совершенно, но и как врагов зачастую. Начнем мы говорить о епископе Михаиле Мудюгине, чье имя, может быть, далеко не всем нашим радиослушателям известно. И расскажет о нем Владимир Иванов.
Да, мы бы хотели, чтобы в сегодняшней передаче прозвучало это имя, имя одного из виднейших архиереев нашего столетия, которое действительно в церковной современности не очень часто упоминаемо, а нам кажется, ну, что это имя заслуживает гораздо большей церковной памяти и почитания. Прежде всего, конечно, хотелось бы сказать о самой личности владыки Михаила. Это был человек, который еще в детстве застал вот дух дореволюционной России.
Он 12-го
года, родился, по-моему, да? Да, он родился 5 мая 12-го года. Родился в семье интеллигентной, состоятельной. Как тогда говорили, после революции он был из бывших. Его отец работал в правительстве Столыпина и уже перед революцией дослужился до должности статского советника. Семья была верующая. Мальчик с детства посещал храм и помнит еще, как он сам о себе рассказывал, детской памятью, это событие 17-го года, начавшееся гонение на церковь. И вот в это время, будучи мальчиком, после 17-го года, он не отступил от церкви. На какое-то время даже церковь стала в некотором смысле его домом, потому что он был чтецом церкви, помогал в алтаре. Кстати говоря, в чтецы его посвящал Вениамин Казанский.
Митрополит
Вениамин Казанский, да. И мальчик, будучи чтецом, еще с детства слышал, что народ Божий должен хорошо понимать Слово Божие, которое в церкви звучит, что чтение должно быть понятным народу. Он закончил школу, и владыку всегда отличала тяга к образованию, и попытался поступить в один из тогда ленинградских уже вузов. Это был 29-й год. Но поскольку он числился одним из бывших, его завалили на экзамене, но он был человек упорный, настойчивый, и поэтому пошел специально работать на завод «Красный Путиловец», чернорабочим. Работал где-то год для того, чтобы уже вот получить от завода рекомендации и все-таки получить высшее образование. С детства он как-то любил языки и имел какую-то склонность к языкознанию. И поступив в Ленинградский педагогический институт на отделение ИНЯС, он его закончил в 1933 году. По специальности, то есть он специализировался на немецком, но вообще я сразу же отмечу, что удивительно, владыка знал, закончив вечернее отделение педагогического института, знал немецкий так, что писал на нем стихи.
Он же, по-моему, даже проповедь когда-то, да, произносил?
Я об этом скажу обязательно, конечно. Кроме этого, он знал английский, итальянский, неплохо переводил с испанского, всю жизнь преподавал латынь, уже будучи в САНе. Но я продолжу биографию. В этот период с ним случается вот такое, ну что ли, событие, которое, наверное, дает ему право называться исповедником. Потому что с этой годы молодым человеком он за участие в религиозном кружке, это конец 20-х, начало 30-х годов, это, конечно, было иногда просто смертельно опасно для молодого человека, и уж точно, так сказать, могло положить крест всякой карьере, Тем не менее, он никогда не предавал свою веру, всегда посещал храм. И вот, участвуя в этом религиозном кружке, он был осужден за свою... я точно не знаю его, как бы, то, что ему вменялось, так сказать, как вина, как за что непосредственно, как звучало обвинение. Но он был приговорен к 3 годам лишения свободы, хотя все 3 года не отсидел. Он сидел где-то около года. Кстати говоря, вот во время этих перипетий, связанных с предварительным заключением, он познакомился со своей будущей женой, которая была лютеранка, русская немка, лютеранка. Они поженились, он не смог найти работу в Ленинграде, был выслан. Точно неизвестно, как бы, насильно ли он был выслан или он уехал сам, но он просто не мог оставаться в своем любимом городе Ленинграде, он оставаться не мог. Уехал, преподавал где-то здесь на Урале, в разных городах преподавал, в школах иностранный язык, химию. Все время пытался вернуться в Ленинград, но вида на жительство ему не давали в Ленинграде. Он приехал в Новгород, работал опять же на заводе, уже техническим специалистом. А потом во время эвакуации, опять же, работал, кстати говоря, в Свердловске какое-то время, тогда в Свердловске. И в 47 году все-таки ему удается вернуться в Ленинград, где он заканчивает на этот раз технический вуз. Это был энергетический институт имени Ползунова. Занимается, остается в этом вузе, занимается научной деятельностью, становится кандидатом технических наук, остается преподавать в этом вузе, становится доцентом. И вы знаете, вот примерно к середине 50-х годов это по каким-то советским таким критериям вполне состоявшийся человек. Ему где-то уже за 40, он кандидат технических наук, доцент, преподаватель, живет в Ленинграде, у него семья. В то время, кстати говоря, как мы все знаем, доценты жили вполне прилично, то есть и зарплата была хорошая, и, так сказать, такой статус, что ли, в обществе был. Вот был интеллигентный человек, знал языки, поэтому у него был круг общения, так сказать, ну что ли, он был, имел некоторый статус, что ли, такого человека интеллигентного и, так сказать, широко образованного. Играл на пианино, играл на скрипке. Вот нашел время всему этому научиться этот человек вот в эти бурные годы. И вдруг в 58 году он делает совершенно неожиданный для круга своих знакомых технической интеллигенции, творческой интеллигенции шаг. Здесь, конечно, необходимо заметить, что все это время он не боялся посещать церковь. Поскольку он был беспартийный, но прекрасный специалист, как-то это ему, что называется, сходило с рук в советское время. Но вот в 58 году он переезжает в Вологду, это из Питера, то есть он бросает работу, он оставляет свою квартиру питерскую, он с семьей переезжает в Вологду и становится священником. Его рукополагают в пресвитеры, кстати говоря, отец Михаил Гундяев.
То есть отец нынешнего патриарха
нашего, да? Да. И служит просто как, так сказать, простой священник в Вологде. А став священником, он активно начинает заниматься своим духовным образованием. В 64-м году он заканчивает Ленинградскую духовную академию. В 63-м году умирает его жена. И поскольку он, учась в академии, проявил себя человеком очень перспективным, вот в том смысле, что видно было, что человек очень может послужить в церкви своим образованием, то митрополит Никодим Ротов в 66-м году рукополагает его во епископа Тихвинского. После чего он становится ректором Ленинградской духовной академии, правда, ненадолго. Мне не удалось найти в его биографии, почему именно он был переведен на Астраханскую епархию. Некоторые есть сведения о том, что просто в то время, как бы, была такая кампания, уже стареющих владык как бы меняли на более молодых. А есть и такая версия, что просто он был слишком яркий, образованный человек, его просто, так сказать, органы не хотели оставлять в Ленинграде. И поэтому он переведен на Астраханскую епархию, где был до 79 года правящим архиереем, а с 79 года он был правящим архиереем Вологодской епархии. Все это время, вот очень важно, и будучи в Астрахани, и будучи в Вологде, он находил время ездить в Ленинградскую духовную семинарию преподавать. Преподавал латинский язык, много занимался богословием. В это время выходит ряд его статей богословских в журнале Московской патриархии. Очень важно, что он становится активным и постоянным участником так называемого межконфессионального совещания, когда богословы лютеранские, католические, православные, так сказать, периодически устраивали такие, ну что ли, конференции, можно назвать, встречи, на которых велся такой богословский и межконфессиональный диалог.
Ну это то, что активизировалось вот при митрополите Никодиме.
Именно Ротове. Так, да. За что архиепископа Михаил иногда обвиняет в экуменизме, именно как, так сказать, преподнося это именно как обвинение. Хотя, в общем-то, он не боялся себя называть сторонником экуменизма, что он под этим понимал? И о том, что владыка твердо стоял на православных позициях, и даже его, один из, что ли, основных его богословских трудов называется «Православное учение о личном спасении по Писанию и преданию Церкви». Но он умел настолько ценить чужую веру, настолько действительно как бы искренне уважал живую веру в Бога, даже если это были люди неправославного вероисповедания, неправославной конфессии, что он как бы умел, и в этом состояла как бы сила его убедительности в этом межконфессиональном диалоге. Потому что когда человек очень компетентен, но в то же время очень уважителен, то это обезоруживало его оппонентов. И в этом смысле он очень как бы, ну что ли, вот в этих, в этом межконфессиональном диалоге, если так можно выразиться, как бы продвинул, что ли, православную позицию, вот именно так, как бы так, что она всеми была принимаема. Он был человек очень братского духа. Он считал, что в церкви должны играть очень важную роль миряне. И поэтому очень много, вот, собственно говоря, его вот этот пафос образования, он был связан именно с тем, что нужно нести слово о церкви, слово о вере в широкие массы. Очень много этим занимался, очень много выступал. В каком-то смысле его деятельность похожа немного на деятельность Александра Мения, которого, кстати говоря, он знал и очень уважал. Есть тексты, есть интервью, в которых он очень уважительно отзывается об отце Александре. Он, вот лично мне, как студенту Санкт-Петербургского института, лично пришлось его, посчастливилось его видеть на одной из конференций, проводимых нашим институтом в конце 90-х годов. Это было такое, ну что ли, не выступление, а такая реплика его со сцены. Он был уже, конечно, уже очень пожилой человек, он умер в 2000 году. Когда он говорил, это была как раз тема касательно языка богослужения, которые периодически касаются сейчас в различных конференциях. И вот он интересно сказал, что он научен тому, чтобы язык был понятный. И как лингвист, профессионал, он сказал, что ошибаются те, кто думают, что церковно-славянский язык понятен. Я помню, он так интересно говорил. Вообще, это был человек живого слова. Его всякого слова было очень, ну что ли, умным, интеллигентным, точным. И вот сказал, что, конечно, когда поют «Господи, помилуй», это всем понятно. А потом он на язык сказал цитату церковнославянскую, так, наверное, минуты на три. И знаете, говорит, я и сам не очень понимаю, что я сказал. И поэтому он говорил, что вот эта работа по приближению языка богослужения и языка, на котором читается Евангелие, к пониманию верующих очень важна. Он преподавал практически едва ли не до последних месяцев своей жизни. То есть в 99-м году состоялась его последняя лекция, и менее чем через год, в 2000 году, он отошел ко Господу. И я бы хотел еще раз подчеркнуть, что вот наследие владыки Михаила, его интервью, его статьи, вот как бы сам этот дух, ну что ли, во-первых, служение, потому что ведь 50-е годы, 60-е годы, это ведь было время как раз усиления гонений на церковь, существенного усиления. Именно в эти годы он и посвятил себя церкви, посвятил себя в каком-то смысле очень, так сказать, целостно. Он очень много работал, потому что если перечислить список учебных заведений, в которых он преподавал, то это вызывает удивление, как он, будучи правящим архиереем, находил на это время, потому что он преподавал в Ленинградской духовной академии, он преподавал в Библейско-богословском институте, он преподавал в католическом университете в Ленинграде, уже в Санкт-Петербурге в то время. Он преподавал в светских учебных заведениях, по крайней мере, очень много читал лекций на богословские темы, и не просто на богословские, на различные темы такого исторического, общественного характера. И поэтому его слово и его влияние было очень заметно и слышно в церкви и обществе, да. И вот по свидетельству верующих людей вот 70-х, 80-х годов, он очень много сделал для укрепления веры именно тогда, когда, в общем-то, вера, конечно, слабла. 70-80-е годы – это, конечно, годы, когда, чтобы быть верующим человеком, нужно было иметь, ну, просто мужество. И вот владыка сам как бы был примером этого мужества и укреплял в этом других.
Архимандрит Таврион Батовский стал известен ведь в 60-е годы среди верующих или еще раньше? Вот Олег Глаголев расскажет сейчас об архимандрите Таврионе.
Архимандрит Таврион Батовский – принципиальная личность для русской церкви периода ее испытаний. И говорить о его известности, такой пик его, что ли, популярности, если говорить таким светским языком, он приходится на момент, когда он стал настоятелем Спасо-Преображенской пустыньки под Ригой. Вот, это 69 по 78 год, это буквально последний отрезок его жизни. Но личность эта, повторяю, принципиальная для нашей церкви, потому что эту судьбу церкви он разделил, трудность судьбы нашего народа и судьбы нашей церкви, он разделял на протяжении вот всего периода ее испытаний. Можно привести только тот факт, что в ссылках и лагерях он находился с 29 по 56 год. И там был, по-моему, промежуток 2 года, когда он не был ни сослан, ни в тюрьмах. Ну, то есть, получается, больше 25. Принципиально для нас еще эта личность, потому что мы можем говорить о глубокой традиционности архимандрита Тавриона и то, как он в церковь пришел, потому что он родился в 1898 году в Харьковской губернии, и надо сказать, что эта любовь к Богу, к церковному богослужению, вот у него была с молодых ногтей. Он сразу нацеливался на то, чтобы уйти в монастырь. Если я не ошибаюсь, в 910 году он совершает первый побег из дома, приходит в монастырь. Сначала он...
То есть 12 лет, получается,
да? Нет, да, в 10 году. Сначала он в Белгородский монастырь приходит, там что-то у него не заладилось, и он идет в Глинскую пустынь, и наместник Глинской пустыни находит заметку, что он разыскивается. Вот, его отправляют домой, отец разгневан, и кто-то из священнослужителей отцу говорит: «Слушай, вот у тебя 10 детей, ты десятину Богу отдай, все равно не удержишь». И в 13 году, в 15 лет, он отпрашивается у отца, закончив училище, отпрашивается у отца и снова уезжает в Глинскую пустынь. И очень важно, что этот вот традиционный путь, он как начался для Тихона тогда и будущего архимандрита Тавриона, так и продолжался. 8 лет с 913 по 21 год он был просто послушником в Глинской пустыни до того, как стал монахом. А иеромонахом он вообще становится только в 27-м году. Надо сказать, что в чем ему, может быть, повезло, что он попал в хорошие руки. Глинская пустынь был традиционный монастырь, и с момента его возрождения духовная жизнь там не угасала, она кипела. Это было очень неформальное такое заведение. В 1821 году возобновителем жизни в Глинской пустыне был игумен Филарет, это один из инициаторов российского библейского общества. И в XIX веке там же, в Глинской пустыне, были ученики великого старца, прославленного в 88 году, Паисия Величковского. Вот в этот период, когда русские монастыри какую-то особую вновь ответственность за воспитание народа и окормление народа взяли, в Глинской пустыне также было старчество и целая плеяда старцев, в котором тоже народные потоки, поток народных масс как бы не переставал приходить. Это Илиадор, Домн, Лука, Архип, Феодот. Пустынь жила по очень строгому афонскому уставу. И что было очень важно, что все это расписание очень четко было связано с богослужением времени. Утреннюю служили утром, вечернюю служили вечером, полуночницу служили. Вот, надо сказать, что когда архимандрит Таврион через многие годы сам становится наместником в Глинской пустыне, он вновь пытается этот афонский устав там возродить, он вновь пытается возродить смысл богослужения, который уже в результате гонения, в результате где-то прерыва традиций, искажений каких-то традиций приходящим случались. Вот. Но, к сожалению, это ему так и не удается. Его, в конце концов, это было одним из поводов, почему его оттуда переводят. Вот недовольство братьев монастыря. А на что еще очень важно, будучи монахом, вот он такой принимает совет, которому всю жизнь следует. Еще в Глинской пустыне ему говорят о том, что ты держись за Евангелие. Евангелие надо читать каждый день. И где-то вот традиция, которая, может быть, и с Серафимом Саровским тоже очень связана в церкви. Вот такая любовь к Слову Божьему. Он действительно каждый день читает Евангелие. И мы знаем, что жизнь архимандрита Тавриона и проповедь его дальнейшая, то, как он жил, они были вот Словом Божьим пропитаны. Поэтому сейчас эти проповеди уже есть расшифрованные и опубликованные. И мы видим, насколько драгоценно для него это слово, и насколько это слово дает ему, в общем-то, его свидетельству дает силу. Он тоже занимается своим образованием в Глинской пустыне, еще до революции заканчивает там миссионерские курсы. И вот это тоже очень важно в его жизни, в его дальнейшем служении, что будущий архимандрит Таврион понимает, что самое важное, может быть, в монастыре и вообще самое важное в судьбе верующего человека, то, что веру свою нужно передавать, что для того, чтобы вере своей научать, для того, чтобы верой своей поделиться, радостью веры своей поделиться, нужно самому пройти научение, что это не просто механически, просто так не дается, что это не только дар духа, но это еще и большое усилие человеческое. Очень большим событием, что ли, в жизни Тавриона Батосского была его встреча с будущим священномучеником епископом Павлином Крошечкиным. Вот, он в то время был еще епископом Рыльским, и когда Глинскую пустынь в 22-м году, если я не ошибаюсь, закрывают и разгоняют, то несколько монахов Глинской пустыни находят свое пристанище и помогают в служении епископа Павлина Крошечкина. А он был человек очень активный, он был человек живой веры, человек живого свидетельства, и участие в церковной жизни. И известно, например, что когда патриарх тайно своих местоблюстителей избирал, в записках оставлял, то было 4 человека, которые эти записки ездили, представляете, да, за несколько месяцев всем епископам надо было передать 3 кандидатов на местоблюстительство патриарши. И вот архимандрит Таврион, был одним из тех, кто с этими записочками ездил. Было 2 мирянина и 2 монаха, которые этот подвиг совершали. В 27-м году монах Таврион приезжает в Пермь к епископу Павлину Крошечкину, на том время епископ пермский он становится. Тогда уже иеродиакон. И он его рукополагает в иеромонахи в 27-м году, а в 29-м году он назначает его архимандритом. И слова какие-то он говорит такие, что не за заслуги тебе даю твое архимандритство, а потому что тебе много придется теперь в тюрьме сидеть. И в 29-м году действительно это пророчество сбывается, и иеромонах Таврион первый раз, уже архимандрит, получает первый свой срок за антисоветскую деятельность, получает 3 года тюрьмы в 29-м году, и в 32-м году получает еще 3 или 4 года ссылки, но в конце концов из ссылки он только возвращается только в 36-м году, опять находит архиепископа уже Павлина Крошечкина, опять вместе с ним служит. Вот в Перми, я хочу сказать еще о тех годах, 27-29, он прослужил всего 2 года в церкви, но уже запомнился среди верующих, вот говоря о его какой-то значимости и популярности, запомнился среди верующих и как яркий проповедник, и как бесстрашный человек, который веру свою исповедует и проповедует, и как человек, который своей верой делится с мирянами. И поэтому практически на протяжении всех его тюрем и ссылок никогда не прекращается его переписка, его общение с людьми веры. Что еще очень важно, что весь период гонений он получает благословение от владыки Павлина и ежедневно служит литургии. И он говорит о том, что это служение литургии, ежедневное служение литургии, не прекращалось ни в лагерях, в общем, никогда. То есть, как в Глинской пустыне был такой устав. В 6 часов утра начиналась литургия. Но в Глинской пустыне она служилась до 10:30, до 11:00. Вот. Он успевал закончить к 8:00. И это было всегда. В лагере, например, известно, когда они литургию служили на груди одного из священников. Собирались и начинали
литургию. Потому что антиминса не было, да?
Если вы не против, я просто прочту, что необыкновенно, что ведь литургия – это Евхаристия, это всегда дух благодарения такой. И вот этот дух благодарности Богу за жизнь, которую он ему дал, за веру, которую дал он в архимандрите, это в Рионе никогда не прекращался. И мы будем смотреть на его фотографии 30-х годов, 50-х годов, 70-х годов, и мы всегда увидим вот эту радость на лице, радость верующего человека, которую, ну, она вот немножко нечеловеческая, божественная радость, которую стереть нельзя. И вот он рассказывает, воспоминая в одной из проповедей о своих трудных временах, вот такие слова говорит. «Стоишь час или два под дождем, а то под снегом, холодный, голодный, многие падали из строя, тут же умирали, спасала только Иисусова молитва. Стоишь как столб, весь как лед, мокрый под дождем, а то загонят всех в тесный барак, дышать нечем, а в нем ни окон, ни и дверь не откроешь, вонь страшная, ляжешь на пол, раскребешь между половиц дырку и сосешь воздух, а вокруг стоны люди умирают. Вдруг подползет человек, вижу ты священник, и начинает исповедоваться. Начнешь отпускать грехи, а он уже мертв. Я тоже готовился к смерти, просил Господа, да возьми ты мою душу. И как-то услышал голос, Таврион, ты не умрешь, ты будешь жить. И вскоре меня перевели в столовую». И вот из другой проповеди строчки про Пасху. Есть даже книжка одна про Тавриона, и вот она как-то очень сильно отражает его жизнь, название просто этой книжки. «Вся жизнь Пасха Христова». Вот этот дух воскресный, пасхальный, он и в его слове, и в его жизни как-то очень явно проявлялся. «Были такие минуты, везешь тачку, нет никаких сил, а вместе с тем падаешь на колени и говоришь, слава тебе, Господи, в дни твоей Пасхи я тащу эту тачку, какой я счастливый. Как счастливы родители, которые дали мне жизнь. Я за правду Христову, за церковь, за Слово Божие, за жизнь христианскую умираю здесь. И какая внутренняя духовная радость. Неужели вы думаете, что только здесь, в храме, можно переживать Пасху? Может быть, в тюрьме, где-нибудь под нарами, еще торжественнее. Или в ссылке в какой-нибудь выкопанной живой могиле. Красота! Как служили без антиминса, без престола. Один священник ложился, а остальные служили у него на груди. Вместо просфоры – хлеб. Господь на Тайной вечере сказал, что хлеб присуществляется в его тело, а вместо вина – вода. В Кане Галилейской Господь притворил воду в вино. И мы все причащались, были радостны и веселы. С Богом нигде нет потерь». И эта фраза, вот какой-то рефрен его жизни. «С Богом нигде нет потерь». «С Богом потерь никогда нет». Если человек с Богом живет, то жизнь, которая предлагает свои трудности, вот она эти трудности для человека делает... Ну вот новым таким испытанием она его как-то поднимает выше и выше. И тоже вот его слова архимандрита Тавриона, что церковь здесь на земле для того осталась, чтобы дело Христово продолжать, чтобы Христос продолжал на земле жить. Его вторая ссылка, его вторая тюрьма начинается в 40-м году и заканчивается в 56-м. Вот для нас... Тоже, если говорить о географии, он здесь был рядом в Туринске. он сидел здесь рядом в Туринске, а ссылка у него была в Казахстане, в Федоровке и в Урицке. И вот в паломничество ездили, честно, свидетельства его там пребывания были. Но вот самое важное служение, что ли, его жизни. После ссылки в 56-м году он становится наместником Глинской пустыни. И после этого в 57-м году он из Глинской пустыни уезжает и служит в Уфимской епархии. И тоже открывает там храмы, собирает там верующих. И уполномоченные постоянно пишут на него письма, что вот он религиозный фанатик, постоянно открываются храмы. Из-за него пришлось одного, в общем, молодого человека даже отправить в психбольницу, мол, до чего довел молодого человека. Вот. И в 69-м году рижский владыка Леонид Поляков зовет его в Латвию, и он начинает служить в Спасо-Преображенской пустыньке в Латвии, которую сам обустраивает, она тоже была очень сильно разорена. И вот с тех пор, в общем-то, начинаются такие славные дни Тавриона, которые до сих пор в нашей церкви важны и вспоминаются, потому что просто под поток людей не иссякал туда приходящим. И когда люди шли к нему, архимандрит Таврион умел так устроить жизнь в этой пустыньке, что жизнь становилась христианской, что человек мог каждый день причащаться. И его тоже за это много критиковали, что ли. Ну как можно, человек только приезжает, начинает причащаться. Но пространство было такое, пространство братской жизни, пространство христианской жизни было вокруг такое, что невозможно было к чаше не подходить. Вот. И говоря о евхаристическом возрождении, часто вспоминают разных деятелей, учителей этого возрождения и из зарубежных наших отцов и из наших отцов, которые служили здесь. Но вот архимандрит Таврион для русской церкви занимает едва ли не центральное место, потому что этот опыт причащения, этот опыт жизни со Христом люди вывозили оттуда и везли по всей стране. И поэтому тем, кто проповедовать начал в 90-е, им было на что опираться, потому что через слово архимандрита Тавриона прошло просто очень много людей, которые в церкви люди значимые.
Сегодня мы говорили о людях, которые имели священный сан, о епископе, об архимандрите. Но вот Оксана в нескольких словах расскажет о мирянине-исповеднике, о котором большинство из нас, наверное, услышит первый раз.
Ну, я кратко расскажу о Борисе Владимировиче Талантове. Это удивительное явление. Почему? Потому что, ну вот, в отличие от двух предыдущих героев нашей передачи, которые были связаны там, с епископатом и с традициями лучших монастырей России, а Борис Владимирович был мирянин и жил он в городе Вятке, по-моему, до сих пор это город Киров. Был он человеком очень простым, всегда был мирянином, но сила его свидетельства и противостояния вот давлению, а давление в провинции было очень сильное, то есть гораздо сильнее, чем в Москве и Ленинграде. Но, тем не менее, он, будучи таким уже пожилым человеком, ну, сумел явить такой образ сопротивления, вот, агрессии безбожной, такую силу свидетельства христианского, что он стал достаточно известен. Он был очень известен в 70-х годах благодаря тому, что некоторые его сочинения попали на Запад и были озвучены.
На какую тему? Богословские или публицистические?
Ну, у него были такие, ну, в основном публицистические сочинения. Наиболее известно его письмо в газету «Правда». Письмо было анонимное, но, естественно, авторство было очень быстро установлено, и он был подвергнут, как тогда называли, профилактической обработке. Ну, обычно профилактическая обработка, ну, это было такие методы устрашения, отточенные уже в сталинских лагерях, и вот многие исповедники свидетельствуют, что в каком-то смысле в лагере было больше свободы, потому что, ну, человека вот подвергали физическим таким каким-то лишениям, пыткам, но оставляли в покое как бы вот то, что он сам думал. А уже к 60-70-м годам машина была настолько отточена, и людей очень умели морально убивать просто. Весь дух, всю надежду, всю веру научились вот такими методами ужасными подавлять и людей ломать. Ну, то есть это была главная задача – сломать человека. И вот Борис Владимирович, несмотря на то, что он внешне, я вот зачитаю его, был такой человек, на редкость простой, маленький, сухенький, жиденькой бороденкой, одетый в затрапезный архалук. Кто бы мог подумать, что под этой простой наружностью скрывается талантливейший математик, а также стойкий борец за веру, за церковь и эрудированнейший человек. Ну, действительно, он родился в 1903 году в семье священника. Даже вот фамилия Талантов, она говорит о священническом происхождении, потому что обычно фамилию давали в духовных учебных заведениях. Ну, много было детей из одной семьи, и чтобы вот их различать, им давали разные фамилии. Ну, и фамилии эти, ну, соотносились с качествами. Ну, видимо, вот Талантов, значит... Не просто так была дана фамилия. И его отец и его братья, священники, они были репрессированы в годы вот, Большого террора. Он получил очень хорошее... Сам он Костромской, получил хорошее образование в Москве и был очень талантливым преподавателем. Ну, вот даже в советской прессе были какие-то статьи, его сравнивали с волшебником, который вот мелом на доске что-то чертит, и для людей открывается целый мир. Вот он преподавал, но потом его изгоняют из института, ну, под предлогом. Ну, явно это было в результате его деятельности. А в чем заключалась его деятельность? Вот он вел такую незаметную борьбу, но очень долго и эффективно, я бы сказала. То есть он за 10 лет написал несколько сотен жалоб. Ну, к нему стекали со всей Кировской области старушки, и он помогал им писать жалобы во все органы, к ведущим деятелям партии, ну, лично просто, в Совет по делам религии, в разные инстанции. Они писали жалобы на притеснение верующих, на закрытие храмов, на то, что им не разрешали, ну, вот свою веру исповедовать. И он очень, ну, старался, конечно, быть неузнанным, но, тем не менее, вот несколько сотен таких вот жалоб, ну, практически всегда он писал совместно с вот, старушкой, но как бы писал, как правило, сам. Ну, потому что он был очень образованным человеком, ну, как бы сохранять веру в тех условиях жесткого прессинга. А надо сказать, что Хрущев вот... мы думаем, что такие серьезные гонения на веру были вот в период Большого террора, 37, там вот 20-е, 30-е годы. А в 43-м вроде бы как государство немножко пошло навстречу. Но надо сказать, что хрущевские гонения были очень тяжелые по силе. То есть очень многие храмы закрывались, те, которые открылись во время войны. А то, что ну, немножко разрешили, было обратно отобрано и... Вы знаете, разорение храмов было ничуть не меньше, чем, скажем, какие-то жуткие 30-е годы. Вот он писал, кстати, одно из своих писем, которое попало на Запад, он описывал ну, те безобразия, которые творились в отношении веры в Кировской области. И вот он описывает разорение одного храма, когда уже в 60-е годы вот с топором врываются, ну, забрав у 80-летней старость, ну, женщины-старосты этого храма, ключи, просто вырываются у нее эти ключи, открывается храм, топорами все громится, потом там устраивается, ну, просто пьянка, ну, оргия такая, вот. И за все это безобразие директор колхоза, где находится храм, выдает им по 50 рублей денег. Ну, представляете, что такое 60-й год, 50 рублей денег. Это, ну, такая очень крупная сумма по тем временам. Ну, пропаганда была уже так хорошо отлажена, что это было очень малоизвестно. И вот, собственно, Борис Талантов одну из задач своей деятельности ставил, чтобы люди просто, ну, знали об этом и как-то вставали на защиту, ну, веры и церкви. А он собирает молодежь вокруг себя, которая вот верующую молодежь. А это удивительное явление, потому что, собственно, это же уже поколение тех, у кого родители атеисты, ну, уже воспитанные, по крайней мере, в советской пропаганде очень сильно. Но, тем не менее, он находит таких людей. И вот ведет такую постоянную в течение вот, десятилетий деятельность. Ну, потом известно его письмо в газету «Правда». А, ну, надо сказать, что после вот этой профилактики, после которой обычно люди, ну, все как бы ломались, он свою деятельность не прекращает, а усиливает. То есть это был его такой христианский ответ на агрессию зла, то есть усилить свою проповедь. И вот он продолжает писать письма, продолжает писать работы, причем он понимает, что они не могут быть сейчас опубликованы, известны. Он говорит, я все понимаю, пишу для истории. Ну, вот такое ощущение у него было. Ну, монахиня, с которой он общался, которая ему помогала, была зверски убита бандитами, ну, такими как уголовниками, которых, конечно, никто не нашел и не искал. А его самого в 69-м году осуждают и садят в тюрьму. Он уже тяжело больного, пожилого человека. И он, ну, он понимал, что он уже живым не выйдет. А это была тоже практика. Уже сроки давали небольшие, как вот раньше. Но, в общем, живыми тоже уже не хотели выпускать. И он умирает в 71-м году. То есть вот в 71-м году у нас еще были мученики в нашей стране. Люди, которые вот умирали за веру. Прямо умирали за веру. Умер в заключении. Он был, да, он был больной, ему, конечно, помощи медицинской не оказывали никакой. Интересно, что вот в тюрьме за ним ухаживали два баптиста, ну, молодых парней, которые тоже сидели за веру. И, ну, надо сказать, вот его уважение к собственной вере, вот к собственному достоинству, к как бы силе и правде православия, оно, ну, вот в духе исповедников уже рассказывали, вот это качество, оно выражалось к уважению ну, людей другой веры. Как бы важно было, как бы вот верность Христу, стойкость, свидетельство, слово и дело жизни.
В этих людях, о которых мы сегодня говорили, в них есть общие черты. Вот ты назвала уже эти черты уважение к людям другой веры, при том, что человек остается абсолютно православным человеком во всем. Но тем не менее, вот это уважительное отношение, оно является таким миссионерским, миссионерской такой закваской, которая помогает и другим людям, и с уважением, и с пиететом относиться к православию, может впоследствии принимать православие. Вот какие еще общие черты мы можем увидеть в исповедниках веры, о которых мы сегодня говорили?
Ну, может быть, можно вот общие черты выделить как стремление к образованию. То есть это вот внутренняя потребность, чтобы вера была глубокой, искренней и образованной.
И разумной такой.
Вот эта целостность служения Богу их также отличает, потому что у них не было разделения, не у Иринина Бориталантова не было разделения на какую-то светскую работу и жизнь, и его жизнь духовную, церковную. Для него была единая жизнь по вере. Я еще, пожалуйста, замечу про Бориталантова, что вот формы, вот это сопротивление этому агрессии против веры, против Христа, были у него довольно, ну что ли, смелыми, потому что он даже, ну, не то что пытался, а даже предпринял некоторые усилия, чтобы организовать некоторую такую сеть таких тайных как бы общин. Даже там была общая касса денежная, а вы понимаете, насколько это криминально тогда выглядело. Это буквально тайное общество. И он, в общем-то, фактически это организовал, но потом просто в заботе о людях, которых бы определенно посадили, он, в общем, как бы не стал это уж слишком продвигать, эту идею. Но, тем не менее, вот такие попытки были.
И я бы еще выделила вот то, что во всех наших героях такой образ честной бедности, я бы сказала. То есть, ну, Бориталантов, он вообще выглядел просто как нищий. А про вот епископа Михаила мы знаем, что вот он, ну, в общем, уже будучи таким заслуженным архиереем, богословом.
Да, в собственности имел однокомнатную квартиру. Все.
Да.
Ну вот они, все эти люди, о которых мы сегодня сказали, нам кажется важным, чтобы прозвучали именно эти имена, потому что, правда, они сейчас как-то не очень на слуху, вот в церковном, что ли, общении. А вот те люди, которые пронесли веру через 60-70-е годы, кто были молодыми людьми, вот для них эти имена значат очень много. Вот для веры людей, которые вот как раз обретали веру в 60-70-х годах. И я еще должен исправить одну ошибку, это важно. Рукоположен владыка Михаила священника, конечно, был не Михаилом Агундяевым, который тоже был священник, он готовил его к рукоположению, а рукоположен был архиепископом Гавриилом Огородниковым.
Ну, я хотела еще сказать очень важное качество, которое, я думаю, сейчас принципиально важно для нашей церкви, это соответствие слова проповеди и жизни. Вот все слова, которые они говорили, они, собственно, доказывали своей жизнью. Вы знаете, они были очень стойкими, крепкими. Ну, представляете, как вот это немыслимо, там 25 лет лагерей и каждый день служить литургию. Ну, то есть они были людьми более чем мужественными, более чем крепкими и стойкими, не только по человеческим меркам, но еще и Божью крепость себе имели, но при этом мирный дух. Вот сочетание твердости, бескомпромиссности. Вот Борис Талантов очень много обличал вот дух соглашательства, дух компромисса, который жил в церкви. Он считал, что это лишает церковь силы, лишает церковь уважения народа. И он понимал, что ну вот при таком прессе надо вообще готовить церковь к уходу в подполье, почему он вот и собирал людей в какие-то общины, братства. Ну, это вообще такое качество, наверное, всех исповедников. При несгибаемой силе свидетельства очень мирный дух.
Важно еще вот что сказать, просто это правда очень важно, что у каждого жизнь жить не для себя, что вера это не просто какое-то внутреннее дело, что вера это то, чем нужно поделиться, вера это то, что нужно донести, и заступничество. Вот это и у архимандрита Тавриона было, и у архиепископа Михаила Мудьюгина, он, кстати, был в попечительском совете Свято-Советского института, вот, и тоже заступался из института за наше, вот. И вот то, что Оксана рассказывала про Бориса Талантова, который писал вот эти заступнические письма, что человек, центр жизни не в себе положен, а в ближнем и во Христе, вот это очень важно.
Спасибо. Я напомню, что участники Малого Православного Братства во имя Великомученицы Екатерины, Владимира и Оксаны Иванова, Олег Глаголев рассказывали об исповедниках XX века, архиепископе Михаиле Мудьюгине, архимандрите Тавриони Батоском и Борисе Талантове. Спасибо вам большое и до следующей передачи.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.